Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте! В эфире радиостанции «Радонеж», передача «Современная семья, сохраняя и приумножая». И с вами я, протоиерей Максим Первозванский. Христос воскресе! Сегодня у нас в гостях замечательный человек, многодетный отец, отец четверых детей, кандидат исторических наук, преподаватель с многолетним стажем Василий Игоревич Пичугин. Здравствуйте, Василий Игоревич! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, отец Максим!
И сегодня мы с вами поговорим о исторических аспектах вообще организации семейной жизни, о том, всегда ли люди жили семьей так, как они живут сейчас, или, может быть, они всегда жили, как жила русская семья 100 лет назад, или, может быть, как-нибудь иначе они жили. То есть все об истории вообще семейной жизни человечества. Ну и, естественно, нас больше всего будет интересовать наша с вами православная традиция, но мы начнем с вами издалека. И вот этот первый вопрос, который я хочу вам задать, Василий Игоревич, это вопрос о том, насколько вообще жизнь с семьей традиционна для человека.
Ну, конечно же, существует несколько различных точек зрения. Если мы с вами рассматриваем, ну, скажем так, теистическую точку зрения, то, конечно же, семья существует изначально. Но люди, которые не признают божественное начало в этом мире, они пытаются по-разному отвечать на этот вопрос. Нужно, конечно же, сразу зафиксировать, что какой-то единой позиции у них тоже просто-напросто нет. И если мы с вами, ну, вот рассматриваем человека как животное, но существует громадное многообразие подходов к этой проблеме. А потому что животные, они очень-очень разные. И любой человек, он может вбить там в поисковую систему Яндекс и Google, найти тех животных, которые демонстрируют преданность, скажем так, в семейной жизни. Давайте вспомним волков, лис. Мы можем вспомнить орланов. Например, существует такой американский миф, почему орлан является одним из символов Америки. Потому что вот орланы создают такую семейную пару на всю оставшуюся жизнь и сохраняют верность единственному партнеру на всю жизнь. Давайте с вами вспомним, ну, символ такого знаменитого журнала, как Playboy. Кролик, совершенно точно. И мы с вами прекрасно понимаем, что именно кролик по сравнению с другими животными, никакой верности в семейной жизни вообще у кроликов не существует. И это очень показательно, что Playboy взял для своего журнала именно подобный символ. Поэтому вот снова возвращаемся. У нас есть животные, которые демонстрируют преданность семейной жизни. Есть животные, которые живут стадами. То есть назвать такими группами. У них очень сложная, ну, в общем-то, структура. Какие-то доминирующие самцы, либо там доминируют самки. И поэтому очень многие, скажем так, ученые, которые отрицают теистическую концепцию, они пытались нам рассказать, как вот бродило-бродило стадо, и вдруг бах, и началась семейная жизнь. И запомните, что им это очень трудно сделать, потому что очень многих животных на самом деле вот семейная жизнь существует, и уникальнейшие образцы Мало того, давайте еще раз вспомним, любой человек, который смотрел какие-то передачи про животных, он знает такое понятие, как брачный период. Там самцы ведут себя как-то совершенно по-особому, самки. Причем опять мы можем видеть, что у разных животных этот период очень различен. Там от нескольких дней до вот, буквально нескольких месяцев, даже больше полугода. Кто-то демонстрирует ухаживание на протяжении 9 месяцев. И поэтому позиция вот тех людей, которые, в общем-то, говорят, что вообще-то семья, она изначально, это очень серьезная позиция. И, безусловно, даже те люди, которые отрицают теистическую концепцию нашего мира, вот некоторых часть тоже придерживается именно этой позиции, что как-то семья, она, в общем-то, изначально.
Ну, вот. А мы с вами стоим на библейских все-таки началах. И если мы посмотрим, как вообще Библия смотрит на этот вопрос, то мы, да, увидим, что Бог сотворил Адама и Еву в раю сразу как бы семьей.
Безусловно. То есть мы понимаем, что, в общем-то, это некий такой основополагающий фундамент вообще нашего мира.
Часто задают вопрос, мы так с вами сразу из животного мира обращаемся к миру Библии, мы не должны пройти мимо ответа хотя бы краткого на вопрос. Вот если мы говорим, что Адам и Ева, их дети были первой семьей, на ком все-таки женились сыновья Адама, и как это все у них было устроено изначально?
Ну, вот опять же, здесь перед нами, с моей точки зрения, Библия дает такую вот уникальнейшую, в общем-то, символику. И, конечно, существует символическое толкование. С другой стороны, Библия предельно конкретна. Вот рождаются дети, и эти перводети, для того, чтобы размножение и в дальнейшем человеческого рода было возможно, они имеют такие свойства, что брат может жениться на сестре, понимаете? И именно вот это первоначало, оно у нас существует. Причем хочу тоже обратить внимание, недаром у нас продолжительность жизни первых людей, можно по-разному к этому относиться, но Священное Писание четко говорит, что праотцы жили гораздо больше, больше. Мы вот этот момент, мы-то просто с вами должны зафиксировать. И по сути своей, эту точку зрения разделяли очень многие народы, что существовал вот этот первый золотой век человечества. Да, человечество что-то совершило нехорошее, это очень многих, в том числе и у языческих народов, присутствует, но все равно способности у людей были просто-напросто еще грандиозные. И по мере проживания в этой греховной жизни способности людей, они уменьшались. Поэтому вот этот вопрос, который часто, в общем-то, задают, а на ком женились? А, брат на сестре, а у нас это нельзя. Вот почему в Новом Завете говорится одно, а в Ветхом Завете совершенно другое. Ответ очень простой. И, как ни странно, одно указание на возраст праотцев позволяет нам, как-то выделить этот период, причем, как ни странно, выделить его в некое пространство символической даже тайны. Увы, из-за нашего проживания вообще в грешном мире, мы многие вещи, особенно связанные, в общем-то, с райским состоянием и даже уже с греховным состоянием после рая, мы, в общем-то, до конца понять просто-напросто не можем.
Послушайте, а мне вот вспомнилось еще как минимум два эпизода. Я не думал, что мы вот именно об этом сейчас будем говорить, но мне кажется, это очень интересная тема. Один из них относится к библейской истории, а второй к истории ни много ни мало даже 19 века. Вспомним праведного Лота и его дочерей, когда, безусловно, во времена Лота инцест или кровосмешение близких родственников это было уже такой табуированный вопрос, и он был категорически запрещен. Нельзя было зачинать детей, например, от своего собственного отца. Но мы видим, что поскольку дочери Лота решили, что они остались после Содомской катастрофы вообще последними людьми на земле, то для продолжения человеческого рода они решили, зная, что их праведный отец не пойдет на это, напоив его, зачали от него одна в одну ночь, а другая в другую. И, насколько я понимаю, Священное Писание их не осудило. И от каждой из них, вот от Лота, произошел великий народ.
Как ни странно, ответить на этот вопрос вообще можно. И надо вот обратить внимание на это дерзновение дочерей Лота. Давайте с вами выстроим альтернативную реальность. Они точно так же понимают, вот они понимают, что вообще не осталось праведных людей. И ну, что нужно делать? Надо доказать отцу, что он должен пойти на это. Вот, отец, мы вот подумали, ты у нас старший, мы тебе рассказываем ситуацию, ты принимаешь решение, ты должен совершить вот определенные деяния, мы должны забеременеть и родить продолжение. И вот мы лишний раз увидим вот эту парадоксальность Священного Писания, который всегда вообще в Священном Писании присутствует жесткий закон, да, мораль. И мы всегда видим, что существует свобода, которая выше этого закона. И при этом закон тоже надо исполнить. Вот они понимали, что это их решение, и они за это будут отвечать. Они не должны переложить это решение на своего отца, который, если он поступит так, как они праведно вроде бы рассудили, он совершит какой-то непоправимый поступок, понимаете? Вот просто непоправимый поступок.
То есть этот поступок как бы оказался не его, а их.
Не его, совершенно да, точно. То есть... Как ни странно, можно вспомнить, ну, уже Новый Завет. Давайте вспомним приказчика, да, назовем его так. Домоправителя, да, который понимает, что он может лишиться работы, и он начинает думать, а что он может делать. И тогда он, в общем-то, с точки зрения закона, он, в общем, совершает неправильные вещи. Он призывает к себе должников и говорит, на самом деле, давайте перепишем долговую записку, ты на самом деле будешь должен меньше. Хотя на самом деле он должен столько, сколько записано в этой долговой записке. И поэтому, как ни странно, от этого...
Да,
от
это очень притчи, сложная притча. Это сложная притча, 15 главы.
Она сложная притча, но я вот, ну, как бы, вот, дерзаю говорить, что, как ни странно, они согласуются вот с тем, что у нас описано с дочерьми Лота. И вот это уникальное их дерзновение, потому что вот, ну, с формальной точки зрения, ну, столько можно вот претензий предъявлять.
Слушайте, а я вот вспоминаю еще один эпизод. Он уже относится к вообще фактически истории нового времени. Эта история, правда, не православная, это история католическая, но от этого она не становится менее интересной. Это история Парагвая 19 века. Я думаю, не все наши радиослушатели знакомы все-таки с латиноамериканской историей, но Парагвай интересен тем, что там фактически уникальная была ситуация, и католикам удалось создать практически религиозное по-настоящему, можно даже так сказать, теократическое государство под управлением как бы католической церкви.
Хочу сразу поправить вас, именно как историк, это государство, оно существовало в 17 веке.
Я как раз вспоминаю не этот эпизод, а я вспоминаю эпизод войны с Уругваем, с Аргентиной, в результате так, которой, это, по-моему, 19 век, да, в котором практически 90% населения Парагвая мужского было уничтожено. И католическая церковь пошла на беспрецедентный шаг, напрямую не призывая, но фактически закрыла глаза, не осуждала женщин, которые зачинали детей вот от тех мужчин, которые остались без брака. Вот, то есть фактически та же самая тема для восстановления населения, там и мужчин-то оставалось, собственно, оставались инвалиды, по сути дела, мужчин-то не осталось. Вот почему-то мне сейчас, я совершенно не планировал об этом вспоминать, но мне вспомнилась эта тема.
Мне тоже, в общем, приятно поговорить на эту тему, потому что вот этот парагвайский пример, он изумительно иллюстрирует ситуацию, в которой оказались дочери Лота. Потому что... Если вот смотреть на то, что делает промысел Божий вот в этой священной истории, очень многие богословы об этом говорят, что существует вот эта направленность отделения, вот создание богоизбранного народа, от него отделяют нечто греховное, то, что не способно вообще слушать волю Бога. И иногда складываются вот эти трагические ситуации, вот они по-настоящему трагические ситуации, что злу удается, это такая ловушка дьявола. А вот смотрите, мы что с вами сделали. А вот вы не сможете. Ваш закон вас ограничивает. Вы нарушаете закон, и все, вы попались.
Ну, вот, вы теперь никакие... плохие.
Вы плохие, вы никакие не святые. Ха-ха-ха-ха. Вот, дьявол, он же не даром, он у нас отец лжи. И в данный момент, это, конечно, потрясающий момент, на самом деле рационализировать их вообще нельзя. Вот ты должен с каким-то очень внутренним благоговением понимаешь, что на самом деле мы свободны над законом. И можно и так сделать в данной ситуации. И давайте вспомним Парагвай. Вот мы снова с вами экстраполируем нашу ситуацию. Создание вот этого уникальнейшего теократического общества, в котором и учителя, в основном это были монахи-иезуиты, и индейцы-ученики, они с таким благоговением относились друг к другу. И вот зло, которое их окружило, мы с вами должны понимать, что вот этот новый свет осваивали и предельно благочестивые люди, и те люди, которые хотели мамоны. Они хотели как можно больше золота, каких-нибудь сексуальных развлечений. И для них индейцы – это просто-напросто потенциальные рабы. А те же самые их жены – это какие-нибудь сексуальные рабыни. И вот это зло, оно как сомкнулось. И этому злу казалось, что оно уничтожило вот то уникальнейшее древо, которое было создано такими благочестивыми католиками и благочестивыми индейцами, тоже, которые приняли католицизм. И действительно, здесь нужно как-то вот таким потупить вообще очи. Я уверен, что те люди, которые принимали это решение, оно им тоже далось достаточно тяжело. Но бросить в них камень, вы знаете, я хочу посмотреть на того человека, который начнет благочестиво рассуждать и кидаться каменями в католиков, что они разрешили это сделать.
Первая часть нашей передачи пошла для меня совсем по незапланированному руслу. Сейчас мы постараемся вернуться в нашу историческую действительность от Адама и Евы, от дочерей Лота, от Парагвая. В 19 века перейдем к нашей традиции православной, общехристианской традиции и конкретно православной традиции. Все-таки есть ли такое представление о том, что существует определенный семейный уклад, который можно и назвать, канонически православным, и на который мы должны равняться во все века, во все времена, и страны, и народы? Или это такая все-таки переменчивая ситуация, и нет единой константы, а есть некие базовые принципы, а остальное может принимать различные исторические и культурные формы?
Вот как ни странно, я не совсем буду отвечать на этот вопрос, потому что я понимаю суть этого вопроса. То есть вот мы все-таки задавали вопрос, брак изначален, и можем ли мы говорить, что существует какое-то громадное количество многообразий брачных отношений, одно из них православное, допустим, самое правильное. И вот все эти брачные отношения, они вот к истинному пониманию брака вообще не имеют никакого отношения. И опять же, как вы, отец Максим, спросили, для православных существует некая такая единая константа. И вот если отвечать с исторической точки зрения, то очень легко за многообразием всевозможных культурных отличий в отношениях к браку, за деревьями не увидеть леса. А на самом деле лес увидеть достаточно просто. Мы сказали, что все-таки большинство людей понимали, что брак, он изначален, в том числе и язычники. Давайте подумаем, почему. А вот для большинства язычников именно соединение мужского и женского начала, именно каких-нибудь богов, оно и дает начало жизни. Поэтому вот у православное утверждение, что семья – это малая церковь, с определенной точки зрения – очень многие язычники, в общем-то, соглашались с этой точки зрения. Поэтому вот у нас часто возникает вопрос, в некоторых культурах брак – это чисто, в общем-то, формально. может быть, это так и было всегда, может быть, это вот православие какую-то такую сакральность туда привнесло, а раньше все было проще, ну, какой-нибудь там Рим, Египет вспоминают. Как ни странно, можно просто ответить, ничего подобного. Брак – это отражение некого первоначального божественного творения. Поэтому заключение брака, оно, безусловно, имеет мистический характер. Но и, можно сказать, ну ничего подобного, сколько у нас есть примеров, где этого мистического характера нет. И тут же следует очень важная оговорка. Вот мы с вами живем вот в таком мире, где народы находятся в разных культурных, ну скажем так, стратах. И мы с вами понимаем, что у некоторых одно представление о цивилизации, у некоторых другое. Что это означает? Ну, если мы с вами будем говорить о сравнивать, допустим, какую-нибудь, ну, даже африканскую страну, допустим, Гану, и мы будем сравнивать высокую цивилизацию Древнего Египта, утверждать, что нынешняя Гана находится на том же цивилизационном уровне, это, по крайней мере, странно. Вот мы все с вами видим, что в определенный момент у нас возникают цивилизации, где существует большое количество городов, где очень усложняются социально-экономические отношения, и к формальным сторонам брака, к материальным вообще существуют, ну, достаточно серьезные отношения. Не случайно мы с вами. Вот те люди, которые жили в советскую эпоху, и для нас само понятие брачного договора какой-то абсурд, правильно? Кто-нибудь нам в 80-е годы сказал бы, что скоро будут брачные договора. Мы пожали плечами. Это типа у них там на Западе. А в то же время нам говорят, извините, первый брачный договор – это 3000 лет назад Египет. И дальше 2000 лет законы Хаммурапи вообще тоже к этому аспекту относятся очень серьезно. И поэтому вот если суммируя вот все, что я сейчас сказал, вот такой вот у нас краткое эссе. Нужно понимать, что брак очень часто понимался мистически, но уровень религиозности вообще, насколько люди живут в устремлении, скажем так, в религиозную сферу, во все времена он у людей менялся. И это переживал один и тот же народ. И в истории одного и того же народа вы можете видеть примеры, когда брак – это вот в нем мистическая компонента, она доминирует, а через какое-то время, наоборот, социально-экономическая компонента начинает доминировать. И на примере Рима, и на примере Вавилона, на примере Египта, в общем-то, это можно легко проследить. Вот. И поэтому, здесь тоже очень интересно, когда если мы будем говорить про православие, мы тоже должны понять, что вот христианство появилось именно в римской цивилизации, в тот момент, когда римская цивилизация, ну, скажем так, религиозное напряжение, в общем-то, не достигало такого очень высокого уровня, и социально-экономическая компонента вообще при заключении брака доминировала, понимаете? Поэтому мы можем действительно видеть, что в православии вот, разные народы переживают, безусловно, разные периоды, и поэтому определенные формы брака, они бывают разными. Хотя, в общем-то, такое, ну, скажем так, основополагающее богословие того, что касается, что есть брак, что семья – это малая церковь, конечно же, это не подлежит никакому сомнению.
Спасибо за такое пространное вообще объяснение. Мне вспомнилась алфавитная синтагма Матфея Властаря, сборник канонических законов Византии, то есть уже поздней Римской империи, где говорится, что брак – это единство божественного и человеческого права. То есть вот вы сейчас объяснили, что человеческое могло меняться, вот, да? А божественное, можно сказать, что остается неизменным.
И сразу давайте пример. Пример вот Римской империи, я просто понял по вашему замечанию, что нужен какой-то яркий пример. Действительно, вначале церковь принимала, она принимала вот римский брак, когда муж и жена, они объявляли, ну, мужчина и женщина, что они объявляли, что они теперь муж и жена. Церкви этого было достаточно. Никакого особого таинства у нас не было. Но это тоже очень важный момент, что у нас говорят, ах, не было. Это свойственно, ну, скажем, такому протестантскому богословию, которое вот, оно же все время нам показывает Священное Писание. Здесь говорится об иконах? Нет. Чего же вы нам здесь эти православные-то, язычество нам внедряете? Там говорится про всяких там митрополитов, епископов? Нет, это вы все придумали. То есть вот эта концепция вот этого мистического, она уже в Священном Писании, она просто изначально. Но церковь, она же с пониманием относится к возможностям новообращенных людей. И она постепенно меняет то, к чему они привыкли, понимаете? Вот это постепенное происходит преображение понятия брака, к которому люди уже привыкли. Вот и все. И это очень важный момент, что мы видим, как, ну, как нам некоторые говорят, а, что такое брак? Да это придумали какие-то там монахи, церковники в каком-то там 10-м, в 11-м веке, а вот в 1-м, во 2-м веке ничего этого не было. Мы объясняем, почему этого не было. Церковь всегда, ну, в общем, трепетно подходит к свободе человека. И, в общем-то, и никогда его через колено не ломает. Когда человек способен воспринять, перейти, ну, знаете, ну, такое примитивное сравнение, некую новую духовную ступень, только тогда это и происходит.
Ну, вот мне сейчас вспомнилось миссионерство наших великих русских миссионеров, начиная от Стефана Пермского и кончая великими миссионерами XIX века, Иннокентия Иркутского и многих других, что, например, о соблюдении постов в той же самой брачной жизни. Я не помню, где прочитал, сейчас не могу указать источник, но давно еще в бытность мою студентом семинарии, помню, меня это поразило, что о постах в семейной брачной жизни новопросвещенным народам сообщалось только в третьем поколении. То есть первоначально они, конечно, не могли этого вместить, и вот такое ограничение являлось для них неудобоносимой ношей, и поэтому об этом не говорилось. Оно говорилось, например, безусловно, в седьмую заповедь никто никогда не отменял. О прелюбодеянии говорилось, о верности говорилось, о браке, вот, о каких-то дополнительных ограничениях или других формах даже не сообщалось. Не то, что говорилось, вот они есть, а вы их не соблюдайте. Они как бы оставлялись за скобками. Только в третьем поколении, когда уже и дети, и внуки сами были, собственно, с рождения христианами, им об этом, собственно, и сообщалось.
Ну, давайте еще другой пример. Из непосредственно нашей церковной истории мы все с вами понимаем, что то у нас, ну, изначально вот совершал обряд венчания. Да, это, конечно, князья, это, ну, именно элита, что в народе достаточно долго сохранялись представления о браке, которые существовали на протяжении там столетий языческой жизни. Вот и все. И церковь не пыталась сразу воцерковить это пространство.
Ну, наверное, требовалось благословение все-таки священника. И мы видим это по всевозможным документам, сохранившимся из ранней нашей церковной истории, уже русской. О том, я помню, тоже есть такой эпизод о том, что священник может посетить брак, благословить его и находиться даже на брачном пиру до тех пор, пока не начнутся буйные пляски.
Но вот этот пример, он уже относится где-нибудь там к 13-му, к 14-му, к 12-му веку. А понятно, ну, пространство того же 11-го века. Именно по мере возможностей. Мало того, мы с вами тоже ведь должны понимать, вот у нас, когда мы говорим Киевская Русь, вольно-невольно у нас происходит какой-то, ну, такой стереотип некого единого пространства. Каждое славянское племя, оно имело разную степень отношения, ну, вообще к христианству. Если поляне, которые жили в Поднепровье, там христианство проникало уже в течение долгих столетий, для них принятие христианства, вот для них вообще принятие православия, это был достаточно органичный процесс. Но мы с вами, например, знаем, что у нас были уграфины, которые вообще-то смотрели на принятие христианства как попытку вот именно славян каким-то образом усилить свой политический контроль. Поэтому вот крестить уграфинов, ну, в пространстве пространстве, ростовской земле. Это была очень сложная задача. Мы с вами помним там знаменитый подвиг преподобного Авраамия Ростовского, которому это удалось. Но давайте другой пример. Славянское племя, которое достаточно долго придерживалось языческих обычаев. Это знаменитые вятичи. И мы с вами прекрасно помним, что просветителем вятичи стал монах Киево-Печерской лавры преподобный мученик Кукша. То есть он сумел переломить вот эту языческую традицию, но при этом он погиб, проповедуя истинную веру.
Это какой?
Это 12 век, причем уже где-то середина 12 века. Это тоже очень важный момент, что степень христианизации, она разная. Мало того, мы даже сейчас вот приезжаем в тот или иной город, мы, в общем, знаем, что вот где-то более воцерковленное население, где-то менее. И это как бы очевидно. Это очевидно. И церковь, вот она...
Вы знаете, даже в Московской области едешь в одну сторону, на запад, одна степень воцерковленности и плотности храмов, и того, насколько люди готовы ходить в эти храмы и придерживаться христианства в своей собственной жизни. Едешь в другую сторону, от Москвы, и недалеко, там, 50 километров отъезжаешь, совершенно другая ситуация, даже в пределах Московской области.
Совершенно точно, совершенно точно. И церковь вообще, как никто другой, это всегда остро чувствовало, понимаете? И достаточно, ну, с моей точки зрения, ну, так очень мудро к этому относилось. Вот, недаром, вот если мы с вами будем говорить о миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, если возможно употребление такого термина, она всегда совершалась таким очень глубоким тактом. Понятно, что мы можем найти какие-то отдельные примеры отнюдь не тактичных действий, понимаете? Но если, опять же, сравнивать, ну и что такое сравнение? То есть ты выстраиваешь некую математическую модель, это очень важный момент. Я, будучи гуманитарием, я всегда говорю, что благодаря даже своему ученику, который... будучи вот философом и который занимался логикой, он все время говорил, что отдельный пример, вот, он ничего не доказывает. Мы, увы, к сожалению, существуем в мире, где люди друг друга пуляют в мозги вот этими отдельными какими-то, с их точки зрения, зубодробительными примерами. И поэтому любой человек, который сравнивает, ну, миссионерскую там, деятельность православных и католиков, мы можем сказать с полной уверенностью, что мы были гораздо менее агрессивны. А что такое менее агрессивны? Мы были более тактичны. При этом сразу хочу обратить ваше внимание, что я тоже с уважением отношусь и к миссионерской деятельности католиков. Вот. Но вот если сравнивать... Еще раз повторю, ну, миссионерскую деятельность православной церкви и католической, мы всегда были более тактичны, более терпимы.
Василий Ильич, вот мы все-таки с вами сейчас ведем передачу о семье, и мы пришли, мне кажется, к очень важным выводам, затрагивая самые разные аспекты, что церковь в своем отношении к браку очень бережно, спокойно и неагрессивно относится к тем брачным формам, которые присутствовали в истории в тех или иных народах, цивилизациях и культурах. И давайте вот как бы, чтобы эту часть нашей передачи подытожить, попробуем сформулировать, а в чем все-таки состояло вот это вот христианизирующее, миссионерское воздействие церкви на те формы брака, с которыми церковь сталкивалась в тех или иных народах и в те или иные исторические периоды. Что в первую очередь? Это были какие-то внешние формы, которые церковь пыталась, ну пусть не навязать, но каким-то образом предложить. Или это были какие-то внутренние вещи, какое-то изменение типов отношений, или вот что, над чем непосредственно работала церковь в области семьи, если мы не берем вот прямой призыв о том, что вот, если мы не берем символ веры, если мы не берем богослужение, если мы не берем заповеди Божии, вот что непосредственно по отношению к семейной жизни, в чем, это правда очень интересная получается тема, формы семейной жизни разные в разных народах, но церковь с каждой из них работала, что она пыталась в них привнести?
Я, как ни странно, вот сам для себя впервые это формулирую. Этот принцип вот миссионерской деятельности церкви именно по этому вопросу, он на самом деле очень прост. Церковь что говорит? Вы молодцы. вы сохранили память об истинном Боге, об истинных отношениях, и вот это вам нужно сохранить. А вот здесь вот у вас как бы произошло повреждение, понимаете? Вот здесь у нас произошло повреждение, поэтому давайте вот от этого мы будем отказываться. И вот здесь как раз мы должны с вами понимать, что степень отпадения, она может быть разная. И как ни странно, это очень важный момент, потому что, увы, у нас есть стереотип. Но когда мы с вами говорим о духовной жизни, мы всегда с вами говорим об отдельном человеке. Вот он выбирает между добром и злом. Я вот когда занимаюсь историей, тем более, ну, я преподаю, и я прекрасно знаю все наши программы, представить, что кто-то говорит, что народ или целая цивилизация делает свой выбор в ту или иную сторону, конечно, представить у нас невозможно. Хотя на самом деле так оно и есть. Давайте с вами вспомним классический пример. Кому в Ветхом Завете относились хуже всего? Какой культуре? Финикийской. Мало того, надо четко сформулировать, что финикийцы – это, ну, грубо говоря, сатанисты Ветхого Завета. Если этого не понимать, знаменитый эпизод Сира финикиянкой, помните, которая...
Да.
Он вообще очень многим не понять. Ну, что такого? Ну, попросил. Вдруг он сказал, что там он пришел к погибшим овцам Израилева. А что он ей сразу не помог? Представьте себе, что... Давайте вот переведем все это в упрощенную форму. Подходит сатанист или сатанистка к священнику и говорит: ну-ка, мужик, помоги мне. Вот, ну, совершенно очевидно, что священник скажет: ну, ты вначале покайся, а покаяние, еще раз хочу напомнить, изменение. Ты, по сути, должен отречься от своей борьбы против истинного Бога. Тогда я тебе помогу. И в этом эпизоде знаменитом она как раз это моментально и делает. Она моментально отказывается от этого богоборчества своей культуры. И Господь ей тут же помогает. И нужно понимать, что разные народы, в том числе и в своей брачной жизни, сохраняли совершенно разные формы. Ну, давайте приведем как раз пример, который шокировал тех же католиков, миссионеров. Когда они оказывались в Новой Америке и сталкивались там с брачной жизнью тех же ацтеков, они сталкивались со священной проституцией, они сталкивались с громадным количеством человеческих жертвоприношений, они понимали, что вот это изменить вообще нельзя. Вот просто нельзя. То есть здесь нужно как бы радикально говорить: извините, дорогие, это вообще ни в какие ворота не лезет. И всегда существовало большое количество людей, которые, ну, в общем-то, слышали это, и большое количество, которые от этого отказаться не могли. И тогда возникало очень жестокое противостояние. Но существовали и народы, которым проповедовать было достаточно легко. Они во многом сохранили свое благочестие, хотя они существовали в пространстве язычества. И очень многим миссионерам нужно было проявить любовь, терпимость, и эти люди радостно шли за Христом, в том числе в семейной жизни, понимаете, в брачных отношениях. Это нужно очень хорошо помнить. Вот этот момент, у нас нет этого вот понимания, что народы, они делают свой выбор. Одни, особенно до пришествия Спасителя, шли в сторону добра, другие в сторону зла. А третьи были такие теплохладные, и вашим, и нашим. То есть вот это многообразие духовной жизни, оно присутствует как у отдельного человека, так и у отдельных народов. И, конечно же, вот эта духовная жизнь, она отображается в семейных и брачных отношениях. И миссионеры, когда обращали эти народы, им приходилось применять совершенно различные усилия. Кому-то, ну, просто минимум-миниморум, ну, вот, а кто-то, ну, прилагал какие-то просто сверхусилия, то есть миссионерские на протяжении нескольких поколений.
Понятно. Василий Ильич, я хотел бы еще в оставшейся уже небольшой части нашей передачи поговорить о недавнем нашем прошлом. Нам с вами довелось, не только нам, нашим родителям и нашим дедом, вот, то есть буквально там 2-3 поколения людям, жившим в 20 веке России, на территории, может быть, ну, еще одно поколение Российской империи, потом Советского Союза, пришлось жить действительно вот по китайскому проклятию в эпоху перемен, и в том числе эпоху перемен семейной жизни. Поэтому сейчас, когда мы слышим о православных традициях, о православной традиционной семье, у людей, стремящихся строить свою жизнь на православных началах, и строить свою семейную жизнь на православных началах, у них в головах часто возникает каша и путаница. Потому что мы были с вами, ну и еще раз говорю, наши родители и деды свидетелями того, как традиционная русская большая многопоколенческая семья, безусловно, православная, освященная веками своего существования, закрепленным в том числе и в таких общепризнанных, авторитетных книгах, как «Домострой». Вот. Как она менялась на нуклеарную семью, причем семью в значительной степени вообще безрелигиозную. Мама, папа, несовершеннолетние дети, живущие уже не на земле, живущие в больших городах, не знающие, по сути дела, Бога, не знающие церкви. И вот где-то лет, наверное, там 30 назад, когда начался такое массовое возвращение к Богу, возвращение к церкви после тысячелетия крещения Руси, вот стал вопрос, а как строить семейную жизнь. Я хотел бы немножко, чтобы мы с вами порассуждали о той традиции православной семейной жизни, которая сохранялась для большинства наших с вами соотечественников примерно до середины 20 века, то есть до Великой Отечественной войны, когда большинство населения продолжало оставаться сельским и хранило традиции, в том числе и семейной жизни, и к тому новому образу семьи, который возник в городах, та самая нуклеарная семья, и как, что с этим делать уже нам сейчас, надо ли нам пытаться воспроизвести эту многопоколенческую семью, или это та самая уже внешняя форма, которая не так важна, а попытаться найти какие-то принципы для того, чтобы воцерковить то, что есть. Вот что бы вы по этому поводу могли сказать?
С моей точки зрения, мы на самом деле находимся в очень важном таком творческом этапе, потому что мы выстраиваем жизнь нового русского города. Вот его культурную жизнь, с моей точки зрения, он как раз и должен быть основан на православной традиции, но перед нами существует очень большое количество таких вот запутанных вопросов. К сожалению, в сознании людей они, в общем-то, не присутствуют. Как ни странно, я снова возвращусь к тем тезисам, которые мы высказали во всех частях нашей передачи. У нас вот есть некая иллюзия, что прошлое, оно тоже, ну, в определенной степени однородно. Вот мы говорим там традиционная Россия. Увы, вот мы будем там рассуждать и про Россию, допустим, 18 и 19 века. Это действительно существование совершенно различных укладов. И то же самое относится, помните, я вам говорил, что жизнь какого-нибудь Египта, там, 3000 лет назад, она, безусловно, на порядок более цивилизована, чем жизнь какой-нибудь Папуи Новой Гвинеи современной, понимаете?
И, возможно, даже современного Египта.
Да, совершенно точно, совершенно точно. И вот представьте себе, давайте мы с вами будем говорить. Ведь у нас, ну, берем 18-19 век, вот русский город, особенно самые главные города, они уже в той или иной степени транслируют некую вот эту европейскую традицию цивилизованной городской жизни. И хочу еще раз обратить внимание, вот цивилизованная жизнь городская, да, европейская, это не значит, что мы следуем образцам, допустим, Европы какого-нибудь там 16-17 века или европейского средневековья, потому что, ну, мы понимаем, что города там были более развиты. Мы понимаем, что вот эти законы цивилизованной жизни, они существовали и в Римской империи, да, они существовали и в Ассиро-Вавилонской империи, понимаете, они существовали там 3000 лет назад в Египте. А что это означает? Что человек, когда он попадает в город, в город, его сознание, в принципе, сильно меняется. Вы можете сказать, в чем оно меняется? А вообще именно происходит разрушение родовых связей. Вот эти родовые отношения в городе, они разрушаются.
Зафиксируем этот момент. Значит, первое, что происходит в городе, это разрушение родовых связей, и это происходит независимо от времени и места, где это происходит. При переселении в город происходит разрушение родовых связей.
Вот, поэтому мы берем там московскую, питерскую жизнь, дворянство, и мы смотрим, ну, как происходили заключения браков, как существовала семья в пространстве дворянской жизни городской. Мы прекрасно с вами осознаем, что жизнь в деревне, да, крестьян, это просто другая планета. Вот другая планета. В то же время, в 20 веке, на наших глазах, вот это произошло, ну, некоторые там уничтожение русского крестьянства, некоторые говорят, ну, это просто процесс урбанизации, который, увы, произошел в большинстве стран нашей планеты. Что большая часть населения стала жить где? Она стала жить в городах. Но у нас многие люди помнят, что их там бабушки, там прабабушки, прадедушки еще жили в деревне. Они стали горожанами совсем недавно. Мало того, русский город, благодаря тем же самым Петровским реформам, он в значительной степени оказался подвержен иным культурным влияниям. Поэтому, в общем, создать такой классический православный город к 1913 году, надо четко говорить, что нам это не совсем удалось, понимаете? А у нас, мы с вами живем именно в городе. А большинство людей пытаются создать традиционную православную семью, ну, основываясь на крестьянской жизни. Это невозможно, понимаете? Это невозможно. При этом нужно обратить внимание, что многие народы нашей страны вот эти родовые отношения сохранили. И мы видим и те свадьбы, и те браки, которые организуются благодаря тому, что традиционное общество, оно живет. А мы с вами должны четко констатировать, что у нас этого традиционного общества нет. И у нас вообще основной тон задает вот этот индивидуализм человека в городе. Давайте вспомним шестидесятников, которые считали, что это совершенно нормально прийти в каких-нибудь штанах, в самом простом платье, в ЗАГС и заключить брак. И все, и чтобы не было никакой помпезности, никаких свадеб, никаких пьяных тостов, чтобы никакой этой пошлости не было. То есть это вот один полюс, а другой полюс, ну там свадьба, которую устраивают родители, ну, там два рода работают на эту свадьбу, и она там, человек 300-400 на ней присутствует. И самое интересное, что эти свадьбы мы тоже видим, и некоторые говорят, о, здорово, вот у них-то еще традиционное общество есть, а вот нам бы на них равняться. И нам нужно понимать, что мы должны пройти между Сциллой и Харибдой и действительно продумать, что такое свадьба в современном городе. Вот. Мало того, это надо тоже понимать, что у нас народ-то, у нас все богословы, когда вот все смеются над бабушками, которые придумывают, что свечу нужно передавать там через правое там плечо, а не через левое. На самом деле каждый человек, он же образ подобия Божия, каждый хочет богословствовать. И поэтому мы видим громадное количество уродливых традиций, которые появляются на наших свадьбах. Но при этом не нужно говорить, ой, фу, как плохо. Нужно очень тщательно продумывать и всячески поднимать и пропагандировать вот те традиции, которые позволяют нам сделать свадьбу по-настоящему значимым событием. и, с одной стороны, показать ее торжественность и значимость в нашей жизни, и лишить ее вот, пошлости. А, вот, многие там просто с ужасом, я просто знаю, молодые люди, о, свадьба, вот, только бы не надо, как бы нам ее, соответственно, пережить.
Вы знаете, в моей семье была одна удивительная история, когда один мой близкий родственник, уже став православным человеком, и действительно, будучи в ужасе от вот этих пошлых позднесоветских традиций, да и уже послесоветских традиций свадебных, он решил свадьбы не устраивать, пошел в ЗАГС, расписался, потом обвенчался в церкви. Собственно, свадьба у него была венчанием в церкви. И он приехал домой вместе со своей молодой женой и посмотрели они друг на друга и сказали: «И что? И это все?» Сели вдвоем за тогда еще не мобильный, а обыкновенный телефон, стали обзванивать родных, друзей, близких: «Приходите к нам на свадьбу». То есть уже даже не в храм на венчание, а просто вот «приходите, посидим». То есть вот это вот ощущение, что свадьба совершенно необходима, что это не ваше личное дело, а что это дело общее, что это все-таки литургия, вот, его невозможно вытравить из сердца человека.
Совершенно точно. И я хочу обратить внимание наших слушателей, что часто, когда мы с вами приходим в церковь, мы чаще всего смотрим в прошлое, и там черпаем вот некие образцы, которые мы должны перенести в нашу жизнь. Когда мы с вами говорим про семейные отношения, про современные браки, нужно понимать, что очень многое нужно создавать заново. Вот. И что прежде всего не какие-то культурные формы мы должны привносить в эту жизнь старые, а прежде всего дух православия, и это уникальнейшее пространство творчества. Вот. Причем именно церковного творчества, не отдельного человека. У нас же многие говорят: о, а у нас свадьба будет пиратская вечеринка. Вот ни у кого такой свадьбы не было, понимаете? Вот, вот будет. А какой-нибудь православный сказал, говорит: ну, у нас, а давайте у нас будет реконструктор, у нас все мои друзья православные тоже, они все придут, одни будут стрельцами 17 века, другие будут гвардейцами петровских полков, да, а дамы говорят: о, а я надену кокошник там из 17 века. То есть, вот, с одной стороны, вот эти перформансы, увы, ну, какие-то как разово, они даже, как ни странно, могут получиться очень неплохо, но, в принципе, это тупиковая ветвь. То есть мы должны некие вот уникальнейшие стандарты выработать для свадьбы. Вот. И эти стандарты, они должны быть ясны молодым людям, которые вступают в брак, для чего все это. А это обычай такой у нас, похищение невесты. Смотрит молодой муж, ну, жених, почему его невесту должны похищать?
Ну вот, почему прям как перечеркнули для меня то, что сказали сейчас перед этим. С одной стороны, я уже даже думал, что мы выходим наконец, сказав, что и свадьба, и вообще семейная жизнь – это уникальное пространство для творчества, а вы вдруг решили про стандарты говорить, которые должны как бы зафиксировать.
А это и есть. Вот как ни странно, что такое стандарты? А это закон. Давайте с вами вспомним, с чего началось русское православное богословие. Знаменитое произведение митрополита Илариона «Слово о законе и благодати». И вот на протяжении нашей беседы в той или иной степени закон и благодать, они все время всплывали. Это, конечно же, касается и семейной жизни, вот, брачных отношений. То есть, безусловно, существуют некие стандарты, это некие законы, а есть уникальнейшее пространство благодати. И это ничуть не отрицает друг друга, что вот должны быть стандарты, и причем, знаете, понятные, зачем. Вот, извините, я служил в армии, и нас постоянно заставляли учить устав караульной службы. И дальше нам говорили, мы говорим: ну зачем все это учить? Они говорят: запомните, вот устав караульной службы написан кровью. И на протяжении нашего хождения в караул, а я был непосредственно караульным, был разводящим, был заместителем начальника караула. Но в течение моей службы уже происходили ситуации, благодаря которым ты понимаешь, почему именно так написано в этом уставе. Вот он мне вначале казался набором слов, просто который должен выучить. Ну, в армии вот так вот. Сказали красить зеленым, надо красить зеленым. А дальше прошло буквально немного времени, я понял, что все это продумано и оплачено, в общем-то, кровью. Понимаете? Это не выдумано. И вот когда мы говорим об этих стандартах, они должны быть очень ясные, глубокие и понятные. И одновременно тоже это всегда надо доносить до людей, что эти ясные, жесткие, в чем-то стандартные, они отнюдь не отрицают свободу, а они наоборот предполагают творчество и понимание того, что многообразие человеческих отношений уникально.
Спасибо, Василий Игоревич. Мне кажется, у нас получился с вами очень содержательный разговор. Мы, что называется, от Адама вспомнили различные формы организации семейной жизни, поговорили о том, как церковь миссионерски пыталась на них воздействовать, попытались отделить общее от частного и вышли на финишную прямую с тем, что действительно нам необходимо выработать новые стандарты православного брака, православных свадеб, что мы тоже зафиксировали особо, и что на самом деле, несмотря на то, что мы произнесли такое как бы сужающее слово, как стандарт, это является не столько сужающим, сколько, наоборот, расширяющим и помогающим нам творить явлением. Спасибо вам большое. Сегодня с нами в программе «Современная семья, сохраняя и приумножая» был кандидат исторических наук, многодетный отец Василий Игоревич Пичугин и я, протоиерей Максим Первозванский. Храни вас всех Господь! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая».Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно В эфире радио «Радонеж» 7292 FM.